Доброе утро. Давайте изучать, закончим мы сегодня первое послание Иоанна. Пятая глава, с 13 по 21 стих. Вот. И в последний раз мы говорили, что вот это вот свидетельство, о котором свидетельствуют три на небе, три на земле, да, вот в этом-то и заключается свидетельство, что наши грехи прощены, что у нас есть жизнь, уже есть жизнь. Не просто когда мы умрем, воскреснем, уже сейчас это есть жизнь. У нас это просто дар, это по вере, вот, это не от наших дел. Вот, и имеющие сына имеет жизнь, мы говорили, да? Вот, я думаю, такая картина по поводу жизни. Вы знаете, есть люди здоровые, есть больные, да? Здоровый человек не значит, что он никогда не болеет, да? Он болеет иногда, да? Но, в принципе, в основном всю свою жизнь, на его жизнь можно посмотреть. Он делает те обязанности, которые ему нужно делать, о детях, работает, там, и где-то что-то помогает. Понятно, да? Здоровый человек, он не знает, что он не болеет, но жизнь ему отмечена здоровьем. Да? Вот я, допустим, считаю себя по благодати Божией здоровым человеком. Иногда я заболеваю, вот, хотя в прошлом году не болел. Но я делаю свои обязанности, хотя, конечно, я слаб, но я здоров, да? Вот. А есть больной человек, который привязан к каким-то уколам или каким-то лекарствам, или он так слаб, что ему надо отдыхать много, или в постели лежать, или далеко ему нельзя ходить. И в принципе он не может работать, не может какие-то там помочь, какую-то трудную работу сделать. Он болен, да? Понимаете, да? Вот такая картина. Так вот, когда апостол Иоанн говорит, мы имеем жизнь, подразумевается, не значит, что мы совершенны, но у нас есть жизнь. Мы можем делать ту работу Божью, которую Бог нас призвал. Понимаете? Вы здоровы. Ранами Иисуса Христа вы исцелены. Вы живы. Вы можете все, к чему Бог вас призывает, это исполнять. У здорового человека, знаете, иногда, вот когда вы, наверное, больны, вы думаете, только мне выздороветь, да, я потом все разберусь с этой проблемой, и это сделаю, да. И вот так, точно так же вот эта радостная вещь, что мы здоровы, мы можем любить Бога, мы можем прощать и носить бремена и разоблачать дела тьмы и так далее, и так далее. Вот эта радостная вещь. Вы верите в Сына, вы имеете Сына, у вас есть жизнь, у вас есть это духовное здоровье. Ранами Иисуса Христа мы исцелились. Аминь. Вот это свидетельство, об этом три на земле свидетельствуют, три на небе. Для чего? Чтобы мы имели уверенность в этой благодати. Уверен, что Бог нас принял. Это очень важно, эту уверенность эту иметь. Поэтому Иоанн такими способами, три на земле, три на небе, он показывает христианину, какая у него уверенность должна быть. Дальше мы читаем с 13 по 15 стих. 1 Иоанна, 5 глава. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что веруя в Сына Божия имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы не попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Значит, смотрите, он говорит, сие написал. Значит, какая цель Иоанна? И вот он сейчас как раз и говорит, это написал для того, чтобы вы, будучи верующими, знали. Да? Мы можем быть верующими. Те люди, которым он писал, они были верующие, да, рожденные свыше. Но они могли не знать. Вы можете быть верующим, Детем Божьим, но вы можете не знать силу Божию у вас. Вы можете не знать, какой потенциал у вас. И поэтому Иоанн напоминает, очень важно знать, кто мы есть. Ну, очень важно обновиться умом. Потому что по телевизору, по радио вам это не скажут, что вы все можете во Христе. Да? Слово Божие нам напоминает. Вот. И есть, знаете, это важно, это напоминание то, что у нас есть эта жизнь вечная, мы здоровы. Это очень важно напоминать, потому что есть учения, которые не принимают это. Они не верят, что у христианина вот это есть жизнь полноты, уже жизнь Христа в нем сейчас. В принципе, они говорят, что вот когда человек умрет, воскреснет, тогда. Вот, есть такое учение, например, о мытарствах. Люди считают, что мы не можем быть уверены, что у нас жизнь сейчас это есть. Вот смотрите, вот цитата. Допустим, человек такой был, по-моему, ну, да, иеромонах Серафим Роуз, он в Америке жил, был православный, написал такой труд «Душа после смерти», и он там говорит, он говорит: «Но кто из нас может сказать, что уже выиграл эту брань, и ему больше нечего бояться бесовских истязаний после смерти?» То есть, с его точки зрения, он еще не выиграл, ему еще надо бояться этих бесовских истязаний. Потом дальше он говорит, описывает такие события и цитирует слова другого человека. Там человек умер, 40-й день наступил, и вот там у них по православному они собрались, особенно отмечать этот день, вот там молиться как-то. Вот, и этот человек и там пришел, и вот он говорит такие слова, и этот иеромонах Серафим, он записал. Этот человек говорит: «Я приехал, чтобы вместе с вами молиться о упокоении его души в этот важный и решительный 40-й день, когда определяется, где будет пребывать душа до общего страшного Божьего суда». То есть, видите, священники, да, человек, который должен знать Библию, он говорит такую вещь, что мы не можем знать до смерти, где наша будет судьба. Понимаете? Вот такое вот учение. А Библия говорит, что мы, верующие, должны знать, что вера в Сына Божия имеет жизнь верующая. Люди говорят, мы не можем знать. Допустим, один человек, его зовут Сергей Худеев, он православный, я думаю, что он разбирается в православии. Изучая православие, и в принципе он даже там критикует некоторые вещи, он говорит: у многих святых отцов можно найти высказывания, из которых явствует, что они считали уверенность спасения невозможной. Огромное, сколько христиан, да, так называемых верующих, они не знают. Они не знают, что жизнь, они имеют вечную. Видите, как трагично. Поэтому тогда было надо напоминать. И нам нужно напоминать, что мы имеем жизнь вечную. Это очень важно. И мы, даже мы, христиане в евангельских церквях, мы теперь дети Божьи. Аминь. Нам не нужно переживать там, когда мы умрем, на 40-й день решиться, будем мы детьми Божьими или нет. Нам не нужно переживать, это благодать. Мы теперь дети Божьи, мы теперь перешли от смерти в жизнь. Библия много раз говорит, мы должны знать, что имеем жизнь вечную, веруя в Иисуса Христа. То есть верующий, он может не знать, но поэтому я напоминаю, чтобы он знал. Потому что это очень важно, иметь эту уверенность. То, как мы смотрим на себя, то, как мы, так мы и будем действовать. Вот. Но даже нам, сидящим как бы под правильным учением о благодати, можно все равно не иметь эту уверенность. Какие будут последствия? Если мы не уверены, что у нас есть жизнь, жизнь Христа, она кипит, она бурлит, она сильна, она не куда-то там в угол какой-то задавлена, она сильна, ничто, грех, наша плоть, она не помешает этой жизни. Если мы верим, что у нас есть эта жизнь, и жизнь вечная, да? Если мы сильны, если мы победили лукавого, если мы свободны от греха, если мы верим, то это отразится на наших поступках, мы будем уверены. Если мы не верим, в чем это проявится? Вот здесь вот Иоанн как раз говорит, это проявится в том, что наша молитвенная жизнь будет слаба, у нас не будет дерзновения. Отсутствие дерзновения. Вот это очень важно. Если вы не уверены сегодня в вашем, не то что спасении вы уверены, что вы там попадете на места. Сейчас, если вы не уверены, что Христос полноценно пребывает в каждом верующем, ваша молитвенная жизнь будет слаба. Вы не будете уверены, что Бог услышит вас. У вас не будет дерзновения. Понимаете? Вы не будете уверены, почему Бог меня такого несчастного услышал. Вот того он услышит, а меня нет. И Иоанн как раз обращается к этой проблеме. Вы должны знать, что у вас есть эта жизнь. А раз у вас есть эта жизнь, у вас есть дерзновение в молитве. Понимаете, почему во многих церквях, евангельских церквях, молитвенные собрания маленькие? Вот у нас еще более-менее, по сравнению с нашим размером, молитвенные собрания еще более-менее. Есть церкви, у которых там 20 тысяч людей, а молитвенные собрания там придут 50 человек, понимаете? И такая картина очень распространена. Многие пасторы жалуются на молитву, никогда не собрать людей. Понимаешь, а почему это происходит? Не потому что христианин не дисциплинирован, хотя это тоже проблема, а потому что христианин, он не уверен, что у него есть жизнь, он не уверен, ну что я приду на это молитвенное собрание, услышит меня Бог или нет. Он не уверен, что у него есть жизнь, у него нет дерзновения. Если бы человек верил, что у него это спасение, это жизнь есть, он пришел бы на молитвенное собрание и знал, что-то особенное случится, потому что чего я не попрошу, Бог мне даст. Молитвенные собрания были бы самым любимым служением в церкви. И христиане это не участвуют в этом, потому что не понимают, они думают подспудно, внутренне, они думают, что кто я такой, у меня столько проблем. Понимаете? И это очень важно. И Иоанн говорит, у вас есть жизнь, у вас должно быть дерзновение, потому что все грехи ваши очищены. Иисус Христос никогда не приходил к Богу и думал, о, надо молиться, у меня столько проблем. Он был свят. Так вот, эта святость, эта праведность, она в нас. Мы и можем с таким же дерзновением, как Иисус, молиться. С таким же дерзновением наступать на какие-то проблемы, на какую-то вражью силу. Ничего от нас не нужно. Вы сейчас, вам не нужно смотреть в себя. Да, да, надо мне так научиться молиться. Так вы не смотрите. Вы смотрите то, что вы имеете эту новую жизнь по благодати. Это уже в вас. Не надо ничего пытаться сейчас сделать. Она уже у вас есть. Только это надо осознать и верить. И на основании этого знания с дерзновением молиться, просить. То есть, вот почему здесь не случайно сказано, вы имеете жизнь вечную, а потом вот, дерзновение в молитве. Потому что это связано. Когда мы не уверены в нашей праведности, в нашей святости, в нашей полноценной жизни во Христе, что мы уже ее имеем, тогда мы не будем, понимаете, иметь дерзновение в молитве. Это очень важно. Это очень важно. Запомните. Вы, каждый из вас, дитё Божие, как бы вы на себя ни смотрели, мы иногда сравниваемся с другими людьми. Не надо сравнивать. Христос в вас имеет полноценную жизнь во всяком верующем. А раз вы имеете эту жизнь, вы имеете такой же доступ к молитве, там, как пророк Илия. Даже больше, потому что пророк Илия жил в Ветхом Завете, а вы живете в Новом Завете. У него там кровь тельцов была и ангелов, а у нас кровь Сына Божьего. У нас лучший завет и так далее, и так далее. У нас больше должно быть дерзновения. Вот, и поэтому первым христианам это нужно было напоминать, и нам нужно было напоминать. Если мы не будем знать, будучи верующими, но не будем знать, что у нас есть эта жизнь, то слабая молитвенная жизнь будет. Второе, если мы не уверены, что у нас это есть жизнь сейчас, что у нас будет? У нас будет слабая любовь. Слабая любовь к Богу, слабая любовь к ближнему. Почему? Потому что, понимаете, если вы не уверены, что у вас святость, у вас совершенно новая жизнь в вас, тогда вы будете приходить к Богу и думать примерно так. Я до Христа был грешником, теперь я христианин, теперь я еще больше знаю, какой я грешный, да. В чем же здесь радость? У меня столько проблем. О, Бог, спаси меня, обо всем мы можем молиться. Мы не сможем дерзновенно молиться за другие нужды. Мы будем неуверены. Мы будем неуверены, понимаете? Мы не сможем любить Бога, мы будем бояться Бога, мы будем изо всех сил стараться угодить Богу, но любить Бога вы не сможете. Как там сказано, что боящийся несовершен в любви, да? Помните, мы изучали? Если вы боитесь Бога, вы не сможете любить Его. Можно уважать Бога, да, но любить вы Его не сможете. А любовь – это сила, это вообще как сила во всей вселенной, любовь. Она движет Богом. Если так можно сказать, поймите меня правильно. И она должна двигать нас. Потому что любовь, когда вы любите или вы чувствуете любимым, вы окрыленные, да, вы летаете, все трудности нипочем. И что нам мешает любить Бога? Это осознание, то, что Бог что-то не доделал, что-то не довложил в нас. Но у нас есть эта жизнь, это просто по вере. Поэтому мы можем любить Бога, потому что когда приходим к Богу, нет никаких проблем, нет никакого осуждения. То есть, не понимая наше полное спасение, эту жизнь, которую мы имеем, эту полноту, у нас будет слабая любовь к Богу, вот, и у нас будет слабая любовь к ближнему. Понимаете, вы, наверное, слышали такую истину, я думаю, она правильная. Если человек в детстве недополучил любви, то он потом так же будет относиться, когда вырастет. Да? Если, допустим, мальчик вырос в какой-то семье, вот, допустим, многие после войны выросли, там, или в каких-то выросли ситуациях, где там в роддоме, то есть в детдоме они жили, или как-то, или отец был такой, как бы, строгий слишком, да, то человек вырастет, он будет так же относиться, скорее всего, как правило, относиться к окружающим, да. Допустим, у этого же человека родится ребенок, ребенок там упал, и он ему скажет, ну что ты ноешь, какая там у тебя царапина, давай, вставай, не проблема, да, не с того, чтобы обнять его, как бы погладить по головке, да, почему, потому что к нему так относились, да, и если мы не поймем, что Бог нас любит, то мы и так же будем относиться к другим, понимаете, это очень важно понять любовь Божию. А чтобы принять любовь Божию, надо поверить, что Он нас любит, что нет никакого осуждения, что Он все сделал совершенно, чтобы наша совесть была чиста. Кровь Христа омыла нашу совесть. Понимаете? То есть очень важно то, что И Иоанн здесь напоминает, что у нас есть, имеет жизнь, мы имеем жизнь. Если мы забываем об этом, то тогда даже у нас, евангельских верующих, не будет вот этого дерзновения. Есть ли у вас дерзновение к Богу? Дерзновение. Это не значит, что вы гордость. Нет. Можно иметь дерзновение и также быть смиренным. И Бог хочет, чтобы у вас было дерзновение. А почему я, несчастный грешник, могу иметь дерзновение? Да потому что ты спасен по благодати. Все твои грехи прощены и омыты. Ты свободен от греха. Поэтому ты можешь любить Бога и любить других, и молиться с дерзновением. И вот знаете, книга Судей 1.19. Можете открыть, а может нет, там я вам сейчас прочитаю. Вот пример людей, которые не знали, хотя были верующими. Так, Судьи, 1 глава, 19 стих. Господь был с Иудою, и он овладел горою, но жители долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы. Вот пример верующего. Что-то делает для Бога, но когда трудность серьезная встает, да, потому что на равнинах колесницы были очень эффективны, да, а в то время чем больше коней было в армии, тем было лучше. А если колесницы, это вообще, то есть, если там, чем больше колесниц, вот как сейчас, ядерное оружие, там есть у страны ядерное оружие, ага, с ней потом вот так вот разговаривать, да. И вот здесь вот на этих равнинах эти колесницы были очень эффективны. И народ Божий испугался, они думают, мы не сможем с колесницами бороться, да, мы в горах смогли, а не можем. Но скажем, что Господь был с ним. То есть они были верующие. Если бы их спросили, ты веришь, что Бог везде, да, я верю. Но они сердцем не верили, что Господь с ними. То есть если бы они верили, они бы взяли и победили эти долины, и победили эти колесницы, понимаете? И вот то же самое, когда мы, имея, будучи верующими, и имея Духа Святого, жизнь Христа в нас, но если мы не осознаем, не знаем это, то наши действия будут слабыми, понимаете? Мы будем останавливаться перед трудностями, у нас не будет дерзновения, мы не сможем быть как Иисус Навин, как Халев, понимаете? Очень важно знать, что Бог с нами, что Бог в нас. Поэтому Иоанн... Да, 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 да. Вот. И поэтому Иоанн говорит, вам верующие, я написал себе, вот это все послание, чтобы... разрешить эту, убрать эту, как бы, малодушие из христианина, убрать его сомнения. Сию я для этого написал, чтобы вы знали, вы уже верующие, но чтобы вы знали, что продолжая веровать, по вере, вы имеете жизнь вечную. То есть надо не просто быть номинально верующим, но и в конкретных ситуациях, в каждом дне применять эту веру. Бог с нами, Бог поможет, я могу молиться, Бог услышит меня. Аминь. Вот, и здесь, смотря на 14-15 стих, у нас здесь есть обетование о молитве. Нам всем нужно слушать эти обетования. Нам Слово Божие очень нужно, потому что столько у нас сомнений в теме о молитве. Вот, и что здесь нам Слово Божие говорит? Что когда мы молимся по воле Его, важно отметить, очень важно молиться по воле Его. Вот. Ну а как узнать волю Божию? Простой способ из Библии. Узнать волю Божию, да? И уже столько много открыто в Библии. Столько много открыто в Библии. Научитесь молиться то, что открыто в Библии, где воля открыта в Библии. А потом постепенно Бог будет открывать вам и свою волю там, где она ясно не указана в Библии. Понимаете? Вот. Но, когда мы просим по воле, мы должны 100% быть уверены, что Он слушает, и мы получаем. Единственное, что... нам надо это напомнить, чтобы мы молились по воле Божьей. Потому что иногда мы, Яков об этом говорим, мы молимся для наших вожделений. Вожделение – это плохо, и они греховны. И, конечно, Бог не будет нам давать плохого. Поэтому нужно, чтобы Слово Божие трудилось в нас, и чтобы мы видели, это эгоизм, это греховное, это вожделение. Об этом не надо просить. Это мне не нужно. Потому что если вы будете тратить время на эти молитвы, ваша молитвенная жизнь будет слабой, и не вините Бога, что Бог не отвечает на ваши молитвы. В Библии сказано, Бог не отвечает, потому что молитесь для своих вожделений. Вот. То есть очень важно молиться по воле Божией. Понимаете, Христос в нас живет. Это поддержка, чтобы молиться, потому что это уже не я, как бы, а Христос будет молиться через меня, да? Вот. Но Христос, Он сказал, что я ничего не могу творить сам от себя. Иисус, когда сам жил и молился, он для себя ничего не просил. Он молился только по воле Божией и для блага других людей, не для себя. И когда Иисус видит, что вы просите не для воли Божией, а для какого-то эгоизма, Иисус, жизнь Иисуса не будет действовать в нас. Поэтому очень важно молиться по воле Божией. Молиться так: Иисус, чего ты хочешь? О чем бы ты просил? И Иисус знает, что у нас есть какие-то нужды, там, о хлебе насущном и так далее, об этом нужно молиться, но просто очень важно проверить свое сердце, чтобы мы хотели: Господь, да будет Твоя воля. Вот каждый день молитесь этой молитвой, Отче наш, да, и это вам надо помнить, что нужно желать воли Божией. Вот завтра вы проснетесь, чего вы хотите? Хотите вы воли Божией или своей? Если вы забудете, и вы хотите своей воли Божией, вы будете просить: Бог, помоги мне, а ошибка произошла в том, что вы на самом деле не воле Божию хотите делать, а свою. Поэтому молитвенная жизнь будет очень слабой. То есть очень важно молиться по воле Божией, потому что Иисус, Он ничего не делает, сам не может творить сам о себя. Иисус до сих пор, живя в нас, Он делает только волю Отца. И когда Он видит, что христианин хочет творить волю Отца, Иисус... Для него это человек как друг для Иисуса. А если человек не хочет творить волю Отца, хоть он христианин, хоть Дух Святой в нем живет, но Дух Святой не действует. Итак, очень важно молиться по воле Божьей, вот такое напоминание. Потому что когда мы просим чего по воле Божьей, Он слушает нас, и мы получаем, да? Во всем. У вас написано, да? Во всем. Чего бы ни попросили, мы можем знать, что получаем просимое. Вот нам обетование. Сегодня Бог знает, что вы сомневаетесь по поводу молитвы, вы уныли по поводу молитвы, вы когда-то верили в молитву, теперь вы не верите. И Бог вам говорит просто: мое слово не изменилось. Он как Моисей говорит: я выведу. Ничего нового, как он не сказал Моисею, ничего нового Аврааму не сказал: у тебя будет сын. И также Бог ничего нового не говорит, но Он твердо говорит в глубину наших сомнений, Он говорит: чего не попросишь, получишь. Вот вам поддержка от Бога. Каждый из вас, всякий. Написано слово «всякий» или нет? Чего не попросим, знаем, что получаем просимое. Знаем или нет? Знаем или нет? Да, если по воле Божьей, мы можем знать, что получаем просимое. Может, у нас плохой опыт, может, у нас... Мы для себя часто просили. Но теперь, возвращаясь к этой истине, мы можем молить с верой, вспоминая кровь Христа, и вот он, это потрясающее обетование. Все, чего не попросим, получаем просимое от Него. Получаем. Поэтому вот этот стих должен провести революцию в нашей молитвенной жизни. Чувствуете, что он производит революцию или нет? Если не чувствуете, если так: а, я это слышал, так вы, значит, просто вы не верите. Потому что это великое обетование. Все, чего не попросите, можете знать, что получаете просимое. Вот Бог нам напоминает. Бог знает, что мы сомневаемся и мы слабы, но Он дает нам свое слово. Проси и получишь. Проси и получишь. Вот Слово Божие. Так написано. Прямо когда сомневаетесь, своей душе говорите: так написано. Так написано. Потому что нам, как и Иисус, надо проходить через эти искушения, когда сатана нас пытается ослабить, чтобы мы сомневались по поводу молитвы. Мы говорим этим сомнением, сатане мы говорим: так написано. Когда просим по воле, мы получаем просимое. Аминь. Слава Богу ему за это обетование. Слава Богу. У нас есть жизнь. У меня есть жизнь. Это дар. У меня есть жизнь. Дальше, 16 по 17 стих. Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающим грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Вот. Как бы трудный такой. Вот. Но я тоже считал, что он трудный, но на самом деле он трудный, потому что мы иногда не хотим принять некоторые вещи. Мне кажется, он не очень трудный. Вот как я его понимаю, я слышал, другие тоже так же толкуют. Во-первых, речь идет о смерти, и идет не о духовной речи, а о физической смерти. Так? Первое. Второе. Здесь нет четкого описания, какой это грех смерти. Почему? Я другой вопрос задам. Почему Иисус не сказал, когда Он придет? Как вы думаете? Почему Бог не дал нам точную дату? Ага, все правильно. То же самое, Бог здесь, через апостола Иоанна, не описывает, какой это может быть грех смерти, чтобы христианин всегда бодрствовал. Понимаете? Потому что мы так испорчены, мы, а это грех смерти, это не к смерти, я буду грешить, а это не к смерти, я буду, и все нормально. Понимаете? А смысл в том, что есть такое правило, Иисус дал, кому больше дано, от того больше потребуется. Грех, который я сделаю, для меня он может быть к смерти. Для вас или кого-то другого это не обязательно может быть к смерти. Один и тот же грех, понимаете? Кому, если мне больше дано, от меня больше потребуется. Поэтому не пытайтесь понять, что это грех к смерти. Нужно бодрствовать. Вот пример из Нового Завета. Деяния, 5 глава, с 1 по 5 стих. Там известная история про Анания и Сапфиру. Давайте прочитаем. Речь идет о физической смерти. Потом мы сейчас еще увидим некоторые хорошие доказательства. Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирой, продав имение, утаил цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Да, то есть, допустим, продал там, допустим, за миллион, а дал полмиллиона. Но сказал, что он типа все отдает как бы Богу. Так вот захотел показаться он таким. Да, все отдаю Богу, да. А на самом деле половину сохранил. Хотя это его деньги были. Он мог бы сказать, вот я продал, половину я отдаю. Не проблема, да. Но он хотел казаться как бы таким. Но Петр сказал Анане, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить сыны земли? Чем ты владел? Не твое ли было? Приобретенную продажу не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце Святом? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав все слова, Анания пал без дыхания, и великий страх объял всех слышавших это. То есть не значит, что Анания потерял как бы вечную жизнь, да? Но Бог показал ради дисциплины, чтобы не был в ранней церкви лукавств. Да? Это было очень важно. Этот человек не дожил до полноты, которую Бог бы хотел, чтобы Анания и Сапфира дожили. Да? То есть не значит, что он в ад попал, но он не исполнил все, что Бог бы хотел бы, чтобы Анания и Сапфира исполнили, и преждевременно была смерть физическая. Так? Да. В принципе, если сравнивать с нашими временами, сколько лукавства в наших сердцах, может быть, если Бог так бы судил, то бы все мы замертво легли бы, да? Тогда была первая церковь, тогда была такая чистота, что Бог не хотел, чтобы вот это в самых первых дней это лукавство пролазило. И поэтому Бог, то есть им много было дано, Этот Анания и Сапфира, он видел, наверное, глазами Иисуса Христа, то есть им много очень было дано, поэтому Бог строже относился. Не знаешь, что Бог сейчас за наше лукавство, когда мы пытаемся выдать себя такими духовными, хотя у нас там компромиссы, не значит, что Бог будет так судить. Но в данном ситуации это был грех смерти для Анании. Если будет пробуждение в этой церкви, если Бог изменит очень сильно наши сердца, да, будет излияние духа и так далее, нам будет много дано, и Бог может уже более строго судить за какие-то грехи, которые сейчас Он, может быть, не судит. Понимаете, чем больше дано, тем больше спросится. Такой принцип. Или 1 Коринфянам 11 глава. Тоже это было, им тоже было много дано. И спрашивалось особенно с первой церкви, с 28 по 32 стих. 11 глава 1 Коринфянам. «Да испытывает же себя человек таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая теле Господнем, а того многие из вас немощны, больны, немало умирает. О, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся Господа, чтобы не быть осужденными с миром». То есть, видите, эти христиане, которые болели или даже погибли, потому что они пренебрежительно относились к вечере Господней, они не осуждены с миром, да? Но они были судимы в том плане, что их жизнь закончилась раньше. То есть они для вечности, они не будут осуждены с миром, эти христиане, да? Но жизнь их раньше прервалась. Вот такой пример, да? Дальше. Наверное, лучший пример, это 1 Коринфянам 5 глава, чтобы проиллюстрировать вот то, о чем Иоанн говорит. 5 глава, да, с 1 по 5 стих. «Есть верный слух, что у вас появилось блудеяние, и притом такое блудодеяние, какое не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был среды вас, сделавший такое дело». То есть, видите, серьезное блудеяние в церкви, да? Парень живет с мачехой, да. То есть среди, даже по меркам язычников это было не видно, да. «А я отсутствую телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, Павел говорит, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, общий с моим духом, силу Господа нашего Иисуса Христа предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». То есть, видите, этот христианин будет предан сатане, то есть его плоть будет, или он сильно заболеет, или будет приближаться к смерти, да, но дух его будет спасен, видите? Дух его будет спасен, да. То есть, вот этот человек, он заболеет, его плоть будет измождаться, да, но дух будет спасен. Даже если он физически умрет. Вот. То есть, если кто-то придет в Коринфскую церковь в эту ситуацию, о, человек больной, у нас же есть обетование, помазать маслом его надо, молиться за исцеление, Бог целитель, вот, давайте молиться за исцеление. Вот тут неправильно, да? Потому что эта ситуация особенная. За него не надо молиться, за него за исцеление. Это особенно дисциплинарная мера, надо иметь духовное понимание. Бог сделал так, что он умрет. Не молитесь за исцеление, его грех к смерти. Потому что из-за его греха все язычники смотрят на церковь и думают, что у них там вообще за разврат в такой, что это за церковь такая, да? И когда этот человек умрет, язычники будут знать, а, действительно, их не Бог не допускает такого. Ладно, только он один такой был, да? То есть это был грех смерти, это была особая ситуация в первой церкви, был сильный грех, и Бог так его наказывал, чтобы дух был спасен, да, чтобы дух был спасен. То есть человек спасен для вечности, но не надо за него молиться за исцеление. Не значит, что за него вообще не надо молиться. Надо молиться, чтобы он покаялся. Да, надо молиться за его духовное исцеление. Но за физическое исцеление не надо молиться, понимаете? У нас Бог целитель. Бог исцеляет. Но есть исключения, есть ситуации, когда за исцеление не надо молиться. Потому что это дисциплинарная мера. И Бог, конечно, как бы мы ни молились, он не исцелит такого человека. Понимаете? Потому что Бог целитель, Бог все может, да, но есть ситуации, и Иоанн об этом, у нас есть дерзновение, все, чего не попросим, получим, да, но Иоанн говорит вот такое исключение, только имейте в виду, есть определенный грех, весь грех, конечно, плохо, но есть грех, который к смерти ведет, за него не молитесь, в том плане не молитесь за исцеление, понимаете, вот как надо, я думаю, понимать вот этот отрывок, который Иоанн дает. То есть для кого-то это Бог судит, это Бог решает в каких-то определенных обстоятельствах, для кого-то это небольшой грех, для кого-то это большой грех, кому дано, а того больше спросится. Да? Вот такой вот принцип. А что для нас это что это значит? Это надо, чтобы мы бодрствовали. Чтобы мы бодрствовали, чтобы мы не сравнивали себя с другими, а подумали, вот этот грех, я его не оставляю. Может быть, он небольшой, а может быть, он большой. То есть с грехом никогда нельзя идти на компромиссы. Грех всегда приносит смерть. Это пример для нас, чтобы мы бодрствовали. Вот как людям нужно бодрствовать, не зная день второго пришествия, так же Бог, зная наш лукавство, специально не описывает какой-то грех к смерти. Если мы бодрствуем, да, если мы бодрствуем, мы, конечно, избежим этого греха к смерти и будем ходить в святости. Понятно? Более-менее, да? То есть речь идет не о вечной жизни, а физической жизни. И за исцеление такого человека не нужно молиться. Вот. Хотя, кто знает, если Бог его помилует, потом, может быть, и можно будет молиться за его исцеление. Но, по всей видимости, человек грешит и не исповедует своего греха. Вот случай, понимаете? 1 Петра 1.13. Вы согласны, что страх Господень, он полезен? Да? Мы говорим много о благодати. Но есть моменты, которые в Библии не надо присыпывать сахаром. Надо говорить такие, какие они есть. У нас есть все для жизни в святости. Все у нас есть. Никто не может сказать, о, Бог такой, будет так наказывать. Что же за такой Бог? Не надо так говорить. Бог все дал. Каждый, всякий может жить в святости. Не надо лукавить, не надо усложнять ситуацию. Но надо иметь также страх. Страх Господень – это начало мудрости. Если у нас нет никакого страха, то мы просто глупые. Вот. Я всегда призываю вас, есть какие-то трудные места в Библии, не пытайтесь их подогнать под современную теологию. Вот как оно есть, вот давайте лучше понимать или говорить не зная, или меняться, но не пытаться подогнать под себя. Но страх Господень, это полезная вещь. Это, вот как я знаю, что на красный свет не надо ехать. Это хорошо, да? Я же не скажу, что тут красный свет вот на каждом горит, да? Я же не буду говорить, надо убрать. И то же самое, есть предупреждение, не надо думать, что Бог такой несправедливый. Это хорошее предупреждение для нас, страх Господень, очень хорошо. 1 Петра 1.13, там где-то говорится, страх Господень, он благ и вреда не приносит. 1.13. Да, 1 Петра 1.13. Посему, то есть говорится сначала о великом спасении, о великом благодати, Новом Завете. Посему, возлюбленные, припоясав числа ума вашего, бодрствуя, то есть бодрствовать, видите, призыв, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Есть какие-то искушения, есть какой-то грех, есть благодать, которая явилась во Христе Иисусе. Используйте эту благодать, чтобы побороться с грехом. У вас всегда получится, вы победите. Не унывайте, ой, я слабый человек, ой, сейчас Бог меня шмякнет. Нет, Бог дал нам благодать. Мы по вере побеждаем. Заповеди Божьи не тяжки. Вот я иногда своему сыну говорю, иди убирай комнату, а он мне говорит, это тяжело. Он лукавит, это не тяжело. Убрать свою комнату он может. Да? Там, допустим, что-то сделать там, по ремонту или приготовить пищу он не может. Я от этого не буду требовать. Но когда я ему говорю что-то делать, а он говорит, о, это сложно, да? Он лукавит. Да? И когда Бог нам говорит бодрствовать, да? Бороться с похотью, бороться с искушениями. Он дал уже силы для этого. И нам не нужно говорить, что о, это так тяжело, вот так запутано. Это как бы мы вину сваливаем из себя, ответственность не хотим взять. Но у нас явилась благодать, поэтому, братья и сестры, давайте бодрствовать, чтобы избежать этого любого греха, и тем более греха к смерти. Аминь. Есть смысл, в чем я говорю, понимаете? Бодрствовать. Мы видим в Новом Завете, Бог наказывал своих детей, духовно рожденных, христиан, смертью. Ясно, что Бог не хотел, чтобы они раньше умерли, да? Но Бог наказывал. Как мы посмеем сказать, что в нашем веке Бог так уже не работает? Конечно, Бог так работает. Понимаете? То есть не все смерти, не любая смерть верующего – это воля Божия. Понимаете? Вот. Это написано для того, чтобы мы бодрствовали, боролись с грехом, не были духовно теплыми и так далее, и так далее. Ну и, конечно, знаете, что не надо позволять сатане осуждать вас. О, ты совершил грех смерти, о, все. Бог твои молитвы не услышит, не надо молиться за него. Не надо так. Имеется в виду неисповеданный грех. Если вы исповедовали грех, нет никакого осуждения, кровь Христа очищает. Понимаете? То есть не поддавайтесь на эти искушения сатаны, когда он вас пугает. Вы исповедовали грех? Все, он прощен, он забыт. Здесь идет речь, который человек грешит и не кается, и Бог дает ему болезнь. Вот за такого не надо, конечно, за исцеление молиться. Опять же, не надо, что за него вообще не надо молиться. За исцеление не нужно просто молиться, понимаете? Вот, не позволяйте сатане осуждать себя, потому что у нас есть покаяние, когда мы каемся, Бог верен и праведен, очищает нас. Слава Богу, слава Богу. 18 стих 1 Иоанна. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Не грешит, подразумевается, что христианин, Конечно, христианин делает ошибки, но подразумевает, что христианин, рожденный от Бога, он не грешит произвольно. Он, если он согрешил, он кается, да? Он не хочет грешить, он не любит грех. Вот в этом плане имеется в виду. То есть рожденный от свыше, если он согрешил, он всегда покается. Понимаете, да? Вот. Но это поддержка. То, что если человек вот прочитал эти 16-17 стих, думает, о, грех смерти. И Иоанн поддерживает, не бойся, ты рожден от свыше. Ты не будешь, ты рожден от Бога. Как ты можешь согрешить к смерти? Все у тебя получится, не бойся. Живи верою, рожден от Бога. 19 стих. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Да, действительно, мир очень злой. В мире много искушений, много искушений. Но мы-то от Бога рождены, поэтому мы можем быть другими. Дальше, с 20 по 21 стих. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь. Значит, мы знаем, что мир во зле лежит, но мы также знаем, что Сын пришел и дал нам новую жизнь, дал нам свет, просветил нас, да? Знаем это или нет? Потому что, понимаете, когда мы смотрим на этот мир, можно очень уныть, столько зла, столько искушений. Как бы мне быть другим в этом мире? Хватит ли у меня сил? И можно унывать. И поэтому важно вспомнить, это благодать, это Сын Божий пришел, чтобы нас другими, отделенными от этого мира, хранить. То есть это опять поддержка. Не надо переживать, мы можем бороться над грехом, тем более над грехом к смерти. Здесь также мы видим очень ясное доказательство божественности Иисуса Христа. Видите это вы в тексте? Сыне Его Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечна. Ну ясно сказано же, да? Или нет? И да будет в истинном Сыне Его Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечна. Ясно доказано, ну ясно сказано. Храните себя от идола. Тогда было очень много идолов, да? И человек, пытаясь приблизиться к чему-то божественному, к чему-то высшему, он всегда использовал эти идолы, да? Вот. Но здесь контраст такой, что к нам пришел Сын. К нам пришел Сын, чтобы приблизить нас к божественному, приблизить нас к истинному Богу. У нас уже все есть, поэтому эти идолы, они и тем-то не помогают, и тем более, когда Сын пришел, они вообще никак не помогут, вообще не надо на них заглядываться. Очень важно нам просто не уклоняться от простоты во Христе. То, что жизнь во Христе у нас уже есть, от благодати. Потому что есть разные философии, есть предания человеческие. Это стихия, это действительно стихия. Так подумаешь, такая глубина, так там все, разве могут они ошибаться? Ну, Павел перед этим не смущался, и он предупреждает, смотрите, чтобы никто не увлек вас этой философией, этими стихиями, мирскими стихиями, преданиями человеческими, оставайтесь в благодати. Верьте, что у вас уже есть полнота. Не нужно вам ничего. У вас Христос, есть все, что вам нужен Христос, пребывать на лозе и все. Понимаете, все, в принципе, религии, за исключением евангельских верующих, они все считают, что религия или христианство, жизнь с Богом, это как восхождение к какой-то вершине. И Павел, и Иоанн, они всегда пытались сказать христианам, вы уже достигли этой вершины, не надо заниматься пустой тратой времени и карабкаться к вершине. Вы уже заняли эту вершину, вы уже победили. А раз вы заняли эту вершину, получили эту жизнь во всей ее полноте, теперь вы можете сойти с этой вершины и в этой силе служить, любить других людей. Не пытаться себя спасать, а другим помогать. Вы не можете помогать другим, пока у вас проблемы. Но когда вы уверите, поверите, что у вас есть жизнь Христа, вы сможете, вы скажете, у меня есть жизнь Христа, у меня все в порядке. Кому я могу помочь? И если я буду помогать, от меня не убудет, потому что жизнь Христа, она вечна, она не прекращается, понимаете? Когда не верите, что жизнь Христа, вы будете думать в вас, вы будете думать, как я смогу помочь другому, у меня самого проблема, я сам слаб, а если какие-то трудности, вы сразу сдадитесь, понимаете? То есть мы достигли вершины. Вот то, что Иоанн пытается сказать, что вера в Иисуса, вы имеете жизнь. Вы уже победили, потому что вы рождены по вере от Бога. Понимаете? Нам не нужно достигать какие-то вершины. Мы достигли, мы уже посажены со Христом на небесах по правую руку. Уж куда выше? Куда выше, да? Откройте со мной Галатам 4 глава. 4 глава с 10 по 11 стих. Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы, боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. Да? Вот христиане, они верующие, но, по всей видимости, они не твердо знали, что у них уже есть эта жизнь. Да? Они отпадали от благодати. Все это послание об этом говорит. Да? И Павел это заметил. Да? Начали они там дни, месяцы какие-то соблюдать, времена, годы. И с одной стороны, что в этом плохого? Ну, что такого страшного, вот они там решили дополнительный религиозный праздник соблюдать, да, месяц. Вроде рвение к Богу, уже вроде бы похвалить, да, вместо того, чтобы там какой-то суетой заниматься, они как-то особенно устроили этот день или этот месяц. Чего плохого, да? Но Павел увидел эту опасность, и он говорит, не напрасно ли я трудился? Не напрасно ли вам объяснял, что у вас уже есть полнота во Христе, что у вас уже есть благодать? И если вы пытаетесь делать эти обряды, эти времена и так далее, может быть, вы не поняли о благодати. Может быть, вы не поняли, что у вас уже есть вершина. Понимаете, вот что беспокоило Павла. Смотрите, чтобы никто вас не уклонил от этой простоты во Христе. У вас уже все есть. Братья и сестры, стойте в этой свободе. Не слушайте предания людей. Вот она есть полнота. По правую руку от Бога во Христе. Что еще? Какое еще? Куда еще идти? Никуда не надо идти. Нужно сойти в смирение, закатав рукава, любить, служить людям. У нас уже есть полнота. У нас получится служить и приносить плод. Понимаете? Очень важно знать, что у нас есть жизнь Христа. Очень важно знать, что мы спасены по благодати. Иначе мы будем пытаться занять это место по благодати, которое своими делами мы не займем. А значит, и молитвы у нас, и служение, и любви у нас никогда не будет. Понимаете, очень важно верой принять это спасение. Это очень важно. Я вот думаю, люди кланяются перед иконами. И официальная православная теология скажет, они не кланяются, не поклоняются иконе, хотя большинство людей ничего не понимает и именно думает, что в этой иконе божественность и спасение. Но теология официально скажет, что они просто используют этот образ, чтобы поклониться Богу. Да? Казалось бы, чего плохого? Так вот, я вам скажу. Да, они поклоняются Богу через эту икону, но они не поклоняются в духе истины. Понимаете? Что значит поклоняться в Духе истине? Это значит поклоняться во Христе. Зачем мне образ какой-то, когда Христос уже во мне живет, во мне? Если бы Христос во мне не жил, тогда мне нужна была какая-то помощь. Но что может быть больше, чем бы Бог мог нам помочь, если не дать нам своего Сына, если не дать нам вечную жизнь? Понимаете? То есть я просто это говорю для того, что как в мире люди отпадают, даже верующие отпадают от этой благодати. И это все исходит из того, что человек не уверен, что у него есть вечная жизнь. Он пытается достичь. Ему нужны какие-то помощи, чтобы Бог услышал, чтобы Бог благословил. И он, то есть получается, он не верит в полноту Христа. Понимаете? И это Иоанн об этом говорит, и Павел об этом очень много писал. Остаться в этой благодати и знать, что мы уже имеем. Дабы вы знали, что веруя в Сына, имеете жизнь вечную. Вот для чего это послание. Имеем мы вечную жизнь или нет? Имеем мы полноту или нет? Каждое дитё Божие имеет полноту. И духовный рост, он не столько, как сказать, не столько мы чего-то делаем, столько мы просто все больше и больше осознаем, что Христос уже сделал. Понимаете? То есть духовный рост, конечно, мы должны духовно расти. Но он заключается не в том, что мы что-то больше делаем, а просто мы больше осознаем, что Бог уже сделал. Нам дается откровение этого спасения, кто мы есть. Да? можно быть верующим, и, как я уже приводил пример, и не знать, что у него есть вечная жизнь. Да, вот эти вот монахи, эти, они говорят, мы не можем уверены быть в спасении. Давайте молиться, сейчас решается его судьба. Да? Он уже умер 40 дней. И человек был верующий, хороший был верующий, да? И он умер в страхе, в неуверенности, где его будет вечность. Да, что же за Евангелие такое? Что же мы можем сказать людям? Давай старайся, а потом, может быть, тебе повезет, и ты будешь принят. Разве это Евангелие? Это не Евангелие, это Ветхий Завет. В Ветхом Завете так было. В Новом Завете у нас есть уверенность, что верой в Иисуса Христа мы можем знать, что мы имеем вечную жизнь. И знаете, для меня это большая поддержка. Допустим, когда я иду в Филимонке, у меня есть могут быть разные мысли, разные страхи, разные искушения. Я могу думать, у этих людей слишком трудная была жизнь. Ты, Кость, не сможешь ничего до них донести. Вот там в церкви ты можешь им проповедовать, а здесь там сложно, ты не сможешь. Или, Кость, ты не любишь этих людей, ты их не понимаешь, этих людей. У тебя гордость по этим людям, да? Или еще какие-то страхи, какие-то искушения, да, и я могу уныть, что я там смогу сделать, но я себе напоминаю, нет, это все не истина. Истина в том, что я уже имею жизнь, а раз я имею эту жизнь, я могу в силе Сына Божьего, не в своей силе, в силе Сына Божьего, хотя я сам хрупкий сосуд, и у меня сам по себе, конечно, есть проблемы, но в силе Сына Божьего я могу дать им жизнь, могу дать им надежду. И это вдохновляет меня. Если бы я был не уверен, что у меня есть что-то, я бы не мог пойти никуда, ни вам сказать, ни в Дом ветеранов, ни в Филимонке, понимаете? Как очень важно знать, кто мы есть во Христе. Когда христианин, чем больше христианин осознает, кто он есть во Христе, тем больше он начинает служить. Если человек осознал, кто он есть во Христе, он не боится, оставляет свою страну и едет в какие-то джунгли миссионером. Потому что он понимает, у него полнота есть во Христе. Он не связан полнотой к цивилизации или какие-то комфорты. Его полнота во Христе. У него есть эта жизнь. И эта жизнь никак не отнимется, даже если он будет в джунглях или в какой-то трудной ситуации. Понимаете? Поэтому очень важно нам осознавать и верить, что у нас есть жизнь Христа. В нас. И ее не нужно как-то зарабатывать, достигать, напрягаться, просто согласиться. Аминь, она есть во мне, это дар, понимаете? Аминь, есть у вас, братья и сестры, эта жизнь, у меня это есть, вот это радостная весть. Есть эта жизнь, для этого нами написано все это послание, чтобы нам, верующим, чтобы мы знали, что продолжая веровать, у нас есть эта жизнь верующая. Просто продолжайте жизнь вечную, просто продолжайте веровать. Аминь. Мы знаем, потому что Слово Божие так нам говорит. Мы ничего не придумаем. Написано, мы имеем жизнь. И в этой жизни мы будем служить другим.